Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Даже повзрослев, каждый из нас вспоминает, как шел первый раз в первый класс. А те знания, умения и навыки, которые мы получали в начальной школе, остаются с нами на всю жизнь. Добрый день! Меня зовут Альбина Козлова, а в гостях у меня учителя гимназии номер 6 города Минска, Сокол Марина Николаевна и Коваленко Ирина Николаевна. Здравствуйте!
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 Как понять, что ребенок уже готов пойти в школу?
Ну, как понять? Посмотреть на него внимательно, подумать, оценить, проанализировать, что умеет ребенок, как он адаптируется к жизни социальной, социализируется, как mm-hmm. он... Ну, вот самый простой тест. Посмотрите, пожалуйста, пойдите в песочницу, возьмите там, где горка. Сейчас же вот идешь по парку, видишь огромное количество вот таких детских площадок, mm-hmm. мам, наверное, они все что-то обсуждают бурно. А самый простой тест для мамы – посмотреть, готов ли ребенок к школе, это посмотреть, как он в 6 лет, допустим, общается со своими сверстниками, умеет ли он строить какие-то диалоги, идет ли на уступки, и в зависимости от того, как он себя ведет, много ли маме раз приходится на помощь приходить, вот можно решить и выстроить, потому что, ну, это одна сторона. Марина Николаевна, может, вы дополните?
В школе, потому что очень большую часть времени, конечно, занимает общение ребенка. Не только он изучает какие-то предметы. Это очень много, как они между собой общаются. Поэтому что это действительно один из самых главных критериев. Потому что очень часто, находясь на приеме документов, родители приходят, им задаешь вопрос, почему вы вот решили отдать своего ребенка, которому только-только исполнилось 6 лет. Mm-hmm. Вот. А некоторые даже ведь сейчас приводят, что ребенку 6 лет будет в сентябре только. Ничего спрашиваешь, можно? Почему вы приводите? Ведь ребенку только 5 лет. Он уже умеет читать и писать. И считать, все. То есть вот для многих родителей почему-то критерием это умение читать, писать, считать. А то, как ребенок общается, готов ли он, умеет ли он себя самообслуживать, где-то убрать за собой, помнить, что рядышком с ним находятся другие дети, что mm-hmm. надо уметь уступать, надо как-то обратиться. Про это почему-то забывается очень немногие.
А если ребенок уже хочет пойти в школу, но родитель... Вот по каким признакам родитель может понять, что ребенок точно не готов? То есть если он не умеет уступать, не может коммуницировать с другими детьми?
Ну, основная масса детей ходит в детское дошкольное учреждение, mm-hmm. и родители же у нас сейчас очень общительные, разными средствами и с воспитателями, и с учителями связываются. Но я думаю, что самое первое – это поговорить с воспитателем. Вот. Угу. Если ты доверяешь своему воспитателю, я думаю, что достаточно у нас много таких воспитателей опытных, то можно спросить, как вы думаете, готов или не готов. Просто чисто по-человечески поговорить. Угу. Я думаю, любой воспитатель даст совет. Потому что, ну, одно дело, когда, как я все время родителям на собрании говорю, когда ребенок с вами дома, а когда ребенок в коллективе, это сразу угу. видно, готов он к школе или нет. Никакое умение читать не спасет от того, от психологической и социальной готовности. Угу. То есть вот трудовые навыки у ребенка должны быть развиты. Это я считаю однозначно. Вот, то есть понять, готов, просто посмотреть, посоветоваться, понаблюдать. Ну, я думаю, что любой родитель чувствует. А так как сейчас родители очень умные, очень опытные, читают много всего, смотрят, анализируют, общаются в соцсетях. Поэтому я уверена в том, что каждый родитель способен сейчас определить. И еще то, что ты даешь совет, вот если они у нас, например, учителей спрашивают, mm-hmm. да, зачастую спрашивают, готов, как вы думаете, отдать, не отдать. Я всегда говорю, ваше влияние, ваше веление сердца. Смотрите, проанализируйте ваши вот эти вот все какие-то моменты, когда вы общаетесь с воспитателями, с другими детьми, ну, о чем мы уже говорили ранее. Mm-hmm. И тогда примите решение.
Уже несколько раз звучало в эфире умение читать, писать и считать. Они должны появиться у ребенка до первого класса или в первом классе? Просто вы говорили, что дошкольное образование, то есть детки уже умеют.
Ну, вы понимаете, сейчас очень многие родители, скажем так, по сравнению с несколькими, пускай 5-10 даже лет назад, большая часть детей приходили все-таки неподготовленными к школе. Mm-hmm. Они, ну, хорошо, если они хотя бы знали буквы. Mm-hmm. Вот. Кто-то, да, умел, какой-то уровень чтения был. Сейчас же, конечно, большая часть родителей стараются подготовить ребенка к школе, и приходит большая часть детей готовых. То на их фоне детки, которые не готовы, чувствуют себя менее комфортно.
Угу.
Да и в таких классах, конечно, учителю тоже тяжело работать. Разрываешься между детьми, которые умеют уже читать. Надо для них одни задания подбирать. И детки, которые не умеют этого делать, для них надо совсем другие задания. И совместить это иногда достаточно сложно. Теряется в классе вот это вот лишнее время, когда ты пытаешься разрываться между ними, давать разные задания. Ну, поэтому сейчас, к сожалению, все равно направлено на то, чтобы ребенок какой-то уровень подготовки имел. Ну, и он все-таки должен быть какой-то, ну, хотя бы минимум, потому что учебники уже у нас идут все-таки на не совсем не читающих детей. Какой-то уровень ребенка должен быть. Он должен знать буквы, он должен знать звуки. Вот, поэтому хотя бы минимум какой-то ребенка должен быть.
Соответствующая программа дошкольного образования «Пролеска», ну, насколько я просто интересовалась этим вопросом, тоже предусматривает, что сливать звуки, буквы, слоги дети должны. То есть такого определения, что должен прийти читающий ребенок, нет, но чтобы... Вот, кстати, про психологическое вот это вот, про психологический комфорт, адаптацию, вот, и говорит, конечно, все дети... Я вам сейчас скажу, 80% класса приходят детей читающих. Если 20 лет назад это было наоборот, 20 там читали по слогам, то сейчас в основном они все читают. То есть вот выпуск, вот те дети, которых набирала сейчас, два человека плохо читали, один не знал буквы. Все остальные все были хорошо читающие практически.
Да, отлично.
Скорее всего, да. Прогресс не стоит на месте. И родители, да, вот видите, молодцы наши родители, они стараются. Но тоже хочется их предостеречь. Не торопитесь, пожалуйста, потому что все равно же развитие ребенка
постепенно.
Не забывайте, что это маленькие дети, все-таки они дети. Они должны побыть детьми. Родители про это забывают, да, пытаются их загрузить как можно больше. Все, прям вот он все должен успеть до школы. А что ж он потом в школе будет делать? То есть все-таки немножечко оставлять что-то и для нас, какую-то работу.
Поэтому потом и получается, что ребенку скучно, надо учесть интересы всех детей, потому что у нас же дифференцированное обучение, мы должны с индивидуальным подходом к деткам. Поэтому, дорогие родители, не перебарщивайте, пожалуйста.
Если интеллектуальную подготовку ребенка еще можно обеспечить самостоятельно, то как быть с психологической подготовкой? Что вообще подразумевает собой психологическая подготовка для ребенка, который идет в первый класс?
Ну, знаете, наверное, я думаю, в первую очередь это мотивация ребенка. Ребенок должен знать, зачем он идет в школу, зачем она ему нужна. И, к сожалению, часто родители: вот пойдешь в школу, там тебя научат, там
наказание,
тебе покажут.
Да.
То есть многие родители закладывают у маленьких детей уже, что школа – это чего-то страшное. А вот, и они, приходя в школу, они не знают, что тут ожидать. Ведь они многие, посмотрите, приходят, они боятся там. Часто мы сталкиваемся в первых классах, да, что я ненавижу белорусский язык, он еще не был у них ни разу, они уже его боятся.
Ну, а это почему? Из опыта, да. Это...
Они уже постигают, да, у кого-то есть братики, сестрички старшие, им уже порассказывали, там еще папы, мамы вот так постращали. Почему-то очень мало говорят, что ты пойдешь в школу для того, чтобы узнать что-то новое. Ведь ты приходишь в школу для чего? Учиться, постигать что-то новое, узнавать. Так вот, давайте, ты не должен прийти в школу и показать, что ты уже все знаешь. Ты сюда пришел, чтобы получить эти знания. Так то вот, мы вместе должны получать.
Родители должны мотивировать ребенка идти в школу,
конечно,
а не ждать, пока ребенок сам захочет.
Создавать положительный образ, имидж, не обсуждать при детях какие-то негативные моменты. Хочется вам поговорить. Уйдите в другую комнату. Еще очень сильно родители, когда в первый класс, я вот скажу, приводят детей, и вот это начинается. А, ты не будешь, ты не посмотришь этот мультик, ты не получишь гаджет, ну, это условно говоря, пока не сделаешь уроки. Ни в коем случае этого нельзя, потому что уроки становятся наказанием. Они ставятся в противовес. И,
очень интересное.
Ни в коем случае нельзя этого делать никогда. Поэтому я всегда в родительском собрании говорю, что не наказывайте детей уроками, иначе желания не будет никакого. Хотя все равно так делают, наказывают.
Да. Уроками или чтением еще очень любят наказать.
И чтением, да. Убирай телефон, где там любимая игра, которая бесконечно длилась до этого, пока мама с папой где-то отсутствовали, или ребенку дали, пока чтобы он не мешал. Убирай и иди делай уроки, иди читай книжку. Конечно, ребенок не будет это воспринимать. Поэтому положительный имидж нужно создавать родителям прежде всего. Ну и, конечно, нам, учителям, мы не снимаем с себя ответственности. Как бы, вот чтобы радиослушатели не подумали, мы ни в коем случае не снимаем с себя ответственности. Мы любим свою работу и стараемся помогать родителям. Мы открыты для общения, для обсуждения каких-то проблем и вместе готовы вот решать, если проблемы с адаптацией ребенка, какие-то возникают.
Но это очень интересное замечание, потому что, конечно, если вы в школе будете говорить, что домашние задания — это здорово, и они нужны для того, чтобы ребенок развивался, узнавал что-то новое, он будет приходить домой, а у него там будут забирать, не знаю, какой-нибудь мультик, говорить, то, конечно, желания не будет.
Вы вспомните. А вы себя не помните, нет? Вам мама так не говорила? Пока не сделаешь домашнее задание, ты не пойдешь смотреть телевизор или там не пойдешь гулять.
Ну, я, если честно, такого не помню. Я, наверное, либо
значит,
сама как-то помогали,
мама.
Либо, да. Я единственное, что вот хочу еще дополнить, что когда родители воспитывают ребенка, они должны делать упор на себя. То есть нельзя говорить, что нужно читать книжки, если родитель сам
личным
при этом
примером,
последний раз видел книжку.
И вы знаете, вот мне кажется, наверное, в связи с этим даже было бы даже уместнее говорить, что не только подготовка ребенка в школе, подготовка родителей к тому, что ребенок пойдет в школу. Для ребенка школа, что это такое? Он не понимает ее значимости. Ему надо... Родители должны сами понимать, что и показать ребенку, что школа важна и для ребенка, и для них. Что они видят его старания, видят его знания. Они нужны семье. Значит, ребенок тогда будет чувствовать, что это действительно кому-то надо. Потому что откуда он знает, для чего это надо ему? Они маленькие, они еще не понимают, вот это, что подрастешь. Ну, когда подрастешь? Это что-то еще для них за гранью реального.
Ну и, возможно, свой негативный опыт тоже нужно не проецировать на ребенка,
да,
и не
да.
говорить, что вот...
Дорогие
пойдет.
Родители, если вы слушаете, ни в коем случае никогда не обсуждайте учителей, школу и негативные моменты при ребенке. Иначе вы ставите просто, создаете сразу вот такой негативный опыт у ребенка, и откуда у него появится желание?
Да, потом будем думать, что мне с ним делать.
Что нам делать, что вам делать. Мы помогаем, приходим на помощь. Иногда тяжело. И уже тогда нужно вмешивать специфических специалистов профильных, которые помогают.
А с какими трудностями могут столкнуться дети в первом классе?
В первую очередь, это, конечно, да, коммуникация. Потому что наш век сейчас засилия гаджетов, когда ребенок раньше начинает нажимать на кнопочки в телефоне, даже раньше, чем
говорить.
В компьютере.
Не
говорить
научился,
они практически
уже не, знаю,
не
да.
умеют друг с другом. Они приходят в школу, они не знают, как им общаться. Вот им они лучше скучкуются возле одного телефона, и вот там вроде бы нормально. А вот именно, чтобы просто поговорить друг с другом, у них нет ни общих тем, ни каких-то общих интересов. Они не знают, что им делать, как решить какой-то конфликт возникший. Конфликты возникают фактически на пустом месте.
Трудности в общении и...
самообслуживание.
Мы просто уже говорили про самообслуживание. Еще знаете, что трансляции каких-то своих проблем. То есть вот у ребенка случается проблема, и первое, что он делает, он не может объяснить чужому человеку, не может это сказать, и идет, звонит маме, мама звонит учителю, и тогда эта проблема каким-то образом решается. То есть вот...
Зависимость от гаджетов
и неумение общаться, коммуникацию налаживать. Но я думаю, что это не... это проблема вообще поколений. Поколение последнего это особенно. Просить помощи нужно уметь, и учиться этому тоже нужно уметь.
Точно.
Это должны делать родители перед тем, как... Они должны сказать, что ты должен попросить помощи у человека, который там заменяет. А мы как мама, мы же заменяем родителей, потому что вы не представляете, на физкультуру целый класс переодеть – это проблема.
Причем попросить, а не потребовать. Ведь многие дети, когда у них что-то не получается, у них истерика, крик, слезы, швыряние какое-то, да. И ты начинаешь разрываться, объяснять, что ничего страшного в этом нет.
Сразу
а
в слезы, да.
И для него это огромная проблема, и это проблема мирового масштаба.
Подойти, попросить помощи. Вот я заметила. И вот когда мне родители там на перемене начинают звонить, что я говорю, а почему ко мне не подошел, не сказал? Мы бы это без вас проблему решили. Боже мой, помочь застегнуть там пуговичку сзади. Такие.
Я напомню, что сегодня у меня в гостях учителя гимназии номер 6 города Минска, Сокол Марина Николаевна и Коваленко Ирина Николаевна. Далее в эфире 100% хит, а затем мы узнаем, как создать в классе атмосферу дружбы. Оставайся на Радиус FM.
Ты слушаешь программу «В теме».
В теме.
Журналисты Радиус FM о людях, событиях и фактах.
Мы снова в эфире. Меня зовут Альбина Козлова, а в гостях у меня учителя гимназии номер 6 города Минска. Сокол Марина Николаевна и Коваленко Ирина Николаевна. Ни для кого не секрет, что коллектив очень сильно влияет на формирование личности. А первый класс – это тот коллектив, в котором ребенок будет проходить очень важные стадии взросления. Так как же создается дружественная атмосфера?
В первую очередь, это родители должны, отдавая ребенка в школу, довериться учителю. Действительно, раз вы решили отдавать ребенка в школу, значит, вы доверяете этому учителю и помните, что самое главное, чтобы была хорошая атмосфера в классе, это сотрудничество. Что для учителя все детки действительно одинаковые, они все его. К сожалению, у нас часто так получается, что родители помогают раздуть конфликт, а не погасить его. Ведь, что такое дети? У них действительно конфликт может разгореться, стоял возле моей парты, я тебе не разрешала этого, а ты тут стал. На что, сразу же за телефон, звоню маме, или я толкнул его, а он у меня в ответ, и все. Мама, вместо того, чтобы объяснить, что, допустим, ты с ним поговорил, почему так получилось, а может, он хотел посмотреть, может, он хотел у тебя узнать что-то. Мамы сразу же начинают, он тебя обидел, и начинается выяснение отношений. Угу. Еще хуже бывает, когда родители начинают... если хотя бы позвонят учителю, поставят в известность, что вот такая ситуация. А начинают между собой раздавать конфликт родители. И тогда уже это становится еще тяжелее.
Снежный ком.
Да, это как снежный ком. И в итоге о какой дружбе в классе может быть речь? То есть родители настраивают детей не на дружбу между собой, не на то, чтобы найти выход из проблемы, а создают еще большую проблему, к сожалению.
Я уйду немножко в другую сторону. Вот Марина Николаевна правильно сказала, сотрудничество с родителями, да, и вот родители еще в помощь должны быть. Как сплотить коллектив, да, дружный коллектив? Это всем известные различные мероприятия.
Да, это точно.
Ни для кого не секрет, что в классе бывают детки, которым сложнее, да, и вот создавать для них такие ситуации успеха, когда ты их в какой-то такой деятельности используешь, говоришь им что-то сделать, и это становится авторитетом для других, дружный коллектив. Mm-hmm. Посещение различных экскурсий, вот лично что мы используем, экскурсии, различные праздники, мероприятия, дни самоуправления в конце четверти, день настроения зеленый, допустим, когда мы пишем все зелеными ручками. То есть вы не представляете...
Наряд как что-то здорово. В одежде зеленое.
И мы, кстати, все учителя тоже в зеленом.
Мы поддерживаем полностью свой класс.
Это так здорово.
Не то слово. И даже
мы с прошлой параллелью начали такую традицию.
Какому-нибудь учителю находим в школе учителя, приклеиваем зеленую какую-нибудь метку на пятку, и вот дети на одной из перемен просто сходят.
Я представляю.
Да, вот квесты различные связанные. Но это вот конкретный цвет берем, в зависимости, кстати, от поры года. То есть вот, кстати, как вы думаете, зеленый цвет в какой поре года мы использовали? В конце какой четверти? Спрошу так.
В четверти 4, но, наверное, либо в конце... Господи, я уже забыла, какие четверти вообще бывают.
Первая – это осенние каникулы, вторая – это зимние, третья – это весенние, а четвертая четверть заканчивается, это лето наступает. Вот в конце какой четверти мы в прошлом году использовали праздник «День настроения зеленый»?
Наверное, самым логичным будет весна, но я бы, наверное, выбрала зимние каникулы.
Правильно.
Елочка зеленая.
Мы решили, что елочка, тем более зеленая, мы до этого не использовали. И вот в тот день у нас были какие-то аксессуары в одежде. У детей там больше, конечно, зеленого цвета. Наша вся параллель учителя тоже были. Мы такие фотографии любим делать.
Очень здорово. Я говорю, меня тоже подхватили. У нас несколько классов так в параллели. Родители помогали, организовали для детей школьный адвент. То есть эти приключения. Причем, допустим, у меня в классе это родители делали на целый месяц. Несколько мам собрались, то есть, потому что одному учителю, конечно, это невозможно фактически. На каждый день зная расписание, они постарались подстроить, чтобы, допустим, в день, когда есть изобразительное искусство, какое-то задание, связанное с рисунком, нарисовать какую-то снежинку, труд, еще что-то сделать. Для математики какие-то решить примеры, сложить зимнюю поговорку, например. На выходные давалось задание посмотреть фильм, сказку новогоднюю, потом мы обсуждали с ними.
Очень хорошая инициатива.
занятия целый месяц. Вот мы идем к Новому году вот с какими-то заданиями. Ну и в последний день там, да, подарочки, там, пряники какие-то закупали, допустим, родители что-то там, песни мы пели, проводили праздник какой-то в классе.
Ну, у вас, наверное, тоже уже новогоднее настроение было, если каждый месяц с ним соприкасаться тоже к Новому
году.
Да, конечно, да. Я делала чуть меньше дней, но у меня родители тоже помогали. Я просто решила сделать меньше дней, и поэтому мне тоже было интересно. Марина Николаевна, было каждый день, я помню.
Да. А подскажите, просто дополнительные кружки, они помогают или мешают первокласснику адаптироваться к школьной жизни?
Наверное, скажем, количество кружков.
Помимо учебной деятельности?
Да, помимо.
Тут зависит от количества кружков, потому что когда ребенок достаточно активный, когда он проявляет не только физическую активность, но и умственную. Ведь есть детки, которым надо что-то все время узнавать новое, что-то делать. Они с удовольствием посещают, для них это, в принципе, нормальная нагрузка.
Здравый смысл.
Да. Но есть дети, для которых это тяжело, для них одного кружка бывает очень много уже, даже достаточно. Когда и два, и три кружка,
это уже перебор. А еще в первом классе дети, я вам хочу сказать, они могут днем спать, потому что от все-таки...
Многие спят.
Да, многие спят дети. И родители... Здравый смысл каждого родителя. Что мы посоветуем учителям? Тянет ребенок, пожалуйста, ради бога, интересно ему. Но не переборщите, пожалуйста.
Смотрите все-таки на ребенка, смотрите, какой на ребенка... к вечеру после этого. Или он валится от ног, от усталости, или все-таки ему этого достаточно.
А как родителям правильно помогать своим детям с домашним заданием?
С домашним?
Вот нужно как бы делать за ребенка,
ну,
или
это,
делать
это,
вместе
нет.
с ним?
У меня с каждым, выпуском как бы менялась ситуация. Знаете, что научить самостоятельно делать. Я вам хочу сказать, одному ребенку достаточно показать и один раз проконтролировать, а кого-то нужно и до 11 класса сидеть и контролировать, понимаете? Пришел в школу, это уже в 11 классе, или не пришел. И точно так же, если вы видите, что ваш ребенок самостоятельно справляется, вы его научили, вы можете это сделать раз в неделю, подписав дневник, допустим.
Но опять же, научили.
Научили,
сам ребенок этому
да.
не научится в любом случае. То есть вначале вы должны этому научить ребенка, показать ему, во-первых, значимость важных домашних заданий, что они важны, что это действительно надо. Ты тренируешься, и красиво написать надо. Это твоя аккуратность, это твои знания, твои умения. А затем, да, потихонечку, что называется, отходить от этого, только периодически контролировать.
А готовые домашние задания? Я, правда, не знаю, если они для первых классов, но для
есть
более старших.
Вот. Точно есть для четвертых.
Это польза или вред? Ну, их же обычно покупают, чтобы ребенок проверял свои знания, но я по себе знаю,
смотря,
что
как их использовать.
Никто не проверяет свои знания.
Да,
быстренько.
Когда это просто списали, ну, не разбираясь в этом, согласитесь, пользы от этого было мало.
Это не польза.
Если бывает такое, действительно, бывают сложные задания, когда оно будет сложно решить, и мучается ребенок, не знает. И, скажем так, даже родители математики иногда становятся в проблему для них решить задачу там, 3-4 класса, потому что уравнением они бы ее решили, а вот нам-то надо по действию.
Задача это задачи на части.
Поэтому
да,
просто использовать для себя как подсказку, как помощник, посмотреть, каким же путем решить и разобрать с ребенком. Вот это
опять-таки
будет помощь
для родителей, а не просто положить, сказать, позвонить с работы, спросить. И сделал уроки, а ребенок в это время с ГДЗ списал.
Так бывает.
Ну, бывает, я знаю, что я даже не осуждаю за это.
То есть главное... помочь ребенку самостоятельно справляться.
Научиться самостоятельности.
Научиться находить ответы. Где их можно найти, это тоже важное знание. Ведь, в принципе,
даже
школа...
Даже списать важно научиться.
Надо же знать, откуда списать.
Да. Это правда.
Где найти.
И этот навык очень полезный.
И списать правильный ответ, а не лишь бы что. Знаете, выбор тоже.
Вот моя учительница в истории, она всегда говорила, что дети, я не против, если вы пишете шпаргалки от руки.
Да.
Потому что
повторю
вы в любом случае запоминаете.
Конечно.
Потом, правда, она их все равно забирала, но знания оставались.
Механическая память срабатывала.
На сегодня все. Спасибо большое, что пришли. В гостях у меня были учителя гимназии номер 6 города Минска, Сокол Марина Николаевна и Коваленко Ирина Николаевна. Если ты не успел нас послушать или хочешь послушать более внимательно, запись эфира можно найти на нашем сайте или YouTube-канале «Радиус ФМ. Проект в теме». С тобой на одной волне сегодня была Альбина Козлова. Оставайся на «Радиус ФМ». Хорошего дня.
До свидания.
Слушай «Радиус ФМ» и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.